Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл программ под общей темой «С кем переписывается апостол Павел?». Сегодня речь пойдет о его посланиях к фессалоникийцам. И вот кто эти люди, какие вопросы в посланиях апостол Павел поднимает, на какие вызовы он реагирует. Об этом, обо всем сегодня поговорим с нашим замечательным гостем, протоиереем Александром Прокопчуком, старшим преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Послание к фессалоникийцам, ну как, знаете, мне кажется, любое послание мы берем и в первую очередь пытаемся понять, есть ли какие-то цитаты такие, которые были бы в нашем сознании с этим посланием связаны, чтобы как-то идентифицировать, да, есть ли там хоть что-то вот такое, что на памяти и на слуху. В послании к фессалоникийцам как раз апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Им он адресует такие слова, верно же?
Да, конечно, так заканчивается первое послание, и оно звучит как ободрение, потому что фессалоникийцы подвергались гонениям. Это молодая христианская община, которая недавно относительно возникла, тем не менее уже стала объектом гонений, о чем говорится в первом и во втором посланиях. И вот апостол Павел пытается ее ободрить и понимает, что не на все обстоятельства он может повлиять. Да, не все он может изменить, сам он не в состоянии вернуться туда в силу обстоятельств, которые привели к его изгнанию из этого города, и поэтому вот он просит не угашать духа, и делает даже такое, может быть, афористичное высказывание, наряду с другими высказываниями, послание «Всегда радуйтесь». И можем спросить, а разве это возможно? Да, для нас более знакомо такое унылое, печальное, безрадостное существование, и мы как-то не понимаем, чему радоваться, как радоваться, а главное, зачем радоваться. И вот эти слова, на самом-то деле, они как нельзя лучше выражают то новое, что вносит апостол Павел в жизнь новообращенных христиан. Он призывает их по своему примеру перешагивать через трудности, через обстоятельства, приводя им примеры в этом послании, примеры и себя, и самого Христа, и других христианских общин, в том числе в Иудее. И оказывается, что радость, она, как-то, может быть, до сих пор не странно звучит, не зависит от обстоятельств. Не случайно мы помним, что евангельские блаженства, они заканчиваются словами «радуйтесь и веселитесь». Когда вас гонят, да, когда вас преследуют, когда вы изгнаны ради правды. И действительно, радость, источником радости является не обстоятельства жизни, не трудные ситуации, не страдания, которые могут выпасть на долю людей, а Господь. Он является источником радости. Близость, единство, соединение с Ним, они дают человеку вот эту непрестанную, непрерывную радость, общение с Богом. И поскольку, как говорится в другом послании, ничто нас не может отлучить от любви Христовой, то эта близость Бога, она и позволяет перенести все то, что было уже перечислено, и действительно всегда радоваться.
Отец Александр, а кто такие фессалоникийцы? Ну, судя по, сказать, обращению апостола Павла, да, речь идет о городе Фессалонике, современные Салоники, то есть это, если правильно понимаю, греки, люди эллинистической культуры. Если это так, то а вы могли бы рассказать о вот этой встрече эллинистической культуры и христианской системы смыслов? Вообще, что собой представляли эти люди, чем они жили и как они приняли слово о Христе?
Действительно, это очень интересная тема, потому что речь идет не просто о разовой встрече, которая инициировала те послания, о которых мы сегодня с вами говорим, которые обсуждаем, но и то, что мы должны понимать, что это, собственно, первые шаги христианства в Европе. Апостол Павел только-только вступил на европейскую землю, до этого он проповедовал в Малой Азии, сделал это он под влиянием откровения, которое получил, и не сомневался в том, что действительно его миссия должна продолжаться дальше, захватывать все новые и новые территории, и вдруг, оказавшись в городе Филиппы, он подвергся гонениям. Филиппы – это римская колония, население, которое считались римскими гражданами, там жили ветераны, которые, конечно, будучи военными, очень чтили традиции, и поэтому такой вот новый проповедник, он вызвал протест. И там даже есть такие слова в книге «Деяния», когда нам, римлянам, эти обычаи совершенно чужды. И вот апостол Павел был заключен в тюрьму, избит, вот, и, правда, отпущен наружу на следующий день как римский гражданин. Но вот примерно через неделю он попал в Фессалонику, сами понимаете, в каком виде. Да, еще не прошли синяки, еще не исчезли кровопотеки. И вот этот человек, как говорит предание, еврей с низкого роста, он начинает говорить о том, что он Божий посланник, о том, что он проповедует спасение. И эта ситуация, конечно, непростая. Как можно поверить такому человеку, как можно согласиться? И не случайно вот в первом послании Фессалоникийцам сам апостол Павел говорит о том, что он возвещал вам Евангелие среди великой борьбы, не зная, чем закончится его проповедь. То есть для него, конечно, то, что с ним, он вот только пришел в Европу, и с ним так поступили, то, естественно, переход в Фессалоники тоже не предвещал для него ничего хорошего. И, тем не менее, несмотря на первую неудачу в Европе, апостол отважился продолжить свою деятельность, поскольку в нее необходимость его уверил Бог. И он говорит об этом так: ибо наш призыв не от заблуждения, не от нечистоты, не в лукавстве. И тем самым отметает возможное обвинение в хитрости и обмане, которые тоже уже имели место быть. Подозрительность, недоброжелательность и мнительность, с которой столкнулся и он, и молодая христианская община. И вот очень интересно, как апостол Павел объясняет эту ситуацию. Ведь, понимаете, он должен каким-то образом объяснить людям, почему же он все-таки действительно посланник Божий, хотя только что из тюрьмы вышел. Вот. И он говорит о том, что он угождает не людям, а Богу. Вот. И вот Бог таким образом подтверждает чистоту его намерений. То есть то, что он не ищет никакой славы, что он не пытается каким-то образом себя обезопасить, сохранить. И вот дальше, собственно говоря, и эта жизнь апостола Павла в Фессалониках, о которой он тоже говорит, что он жил в изнурении ночью и днем, трудясь, чтобы никого не обременить, вот это и лелеял фессалоникийцев как своих детей, показывает этот пример, который вдохновил людей. То есть, как бы, вопреки вот этой ситуации, с которой они столкнулись, ну, которая, как бы, ну, как можно поверить человеку, вот, который пришел к ним в таком виде и в таком состоянии, он, сам апостол говорил, что он свято, безупречно показал себя верующим. И вот фессалоникийцы и приняли его как действительно проповедника Слова Божия. И вот это уже нам дает очень важную характеристику людей, да, которые готовы поверить, готовы воспринять. Мы как бы с этой ситуацией с вами сталкиваемся и на страницах Евангелия, и, конечно, на страницах Деяний святых апостолов, потому что всегда это возникает вопрос, да, почему одни верят, люди не верят, другие верят. Вот. И действительно, апостол Павел прекрасно знал, что его внешний облик, он не может никого привлекать. В послании к Галатам он говорит, даже должен был, что он был отталкивать. Настолько был неприятен, что он говорит Галатам, что вы могли бы глаза вырвать и отдать мне. То есть вот так вот он себя описывает. И вот фессалоникийцы, они действительно приняли апостола Павла, и не только приняли, но и стали ему подражать. То есть эта ситуация, она заставила их по-другому отнестись к своей новой вере. Они понимали на примере Павла, что она им, в принципе, не несет ничего хорошего, что, став на сторону Бога, это не даст им никаких гарантий безопасности. И, тем не менее, об этом говорится, они тоже стали возвещать Евангелие, и в начале первого послания апостол Павел говорит о том, что их вера в Бога проникла повсюду. И действительно мы знаем, что македонские церкви, фессалоники, филиппийцы, вот, они очень были близки апостолу Павлу и сохранили эту связь на десятилетия вперед. То есть вот таким образом эта связь образовалась, хотя, конечно, она не была лишена проблем, и главные проблемы, как я уже сказал, оставались гонения, которые терпела молодая христианская община.
Ну, судя по тому, как нахваливает фессалоникийцев апостол Павел, он действительно ими очень доволен. Нам есть с чем сравнивать. Мы, например, открываем послание к Коринфянам, он там страшно ругается. Настолько, что аж прям, Господи, помимо, что же они такое сделали-то? К нам владыка Феоктист Игумнов приходил, он объяснил, что они сделали. Дорогие друзья, если вы пропустили, можете найти цикл, первую часть нашего цикла, с кем переписывается апостол Павел, на сайте radiovera.ru. А здесь фессалоникийцам он отправляет послание и прям и так их хвалит, и сяк их хвалит, и уж прям и не знает, за что похвалить. Вот такое ощущение. И это настолько здорово и так окрыляет, и ты думаешь, а ведь у него же с людьми, оказывается, были такие трепетные и теплые отношения. И сам Павел по-другому начинает как-то представляться. Не просто как инопланетянин какой-то, божий посланник, не имеет никакого отношения к нашим земным заботам, а как будто бы вот любящий, где-то, может быть, старший брат, но в большей степени, наверное, любящий отец, который ко всем к этим людям такие теплые испытывает чувства. И даже если он их где-то ругает, там, как этих коринфян, да, то все равно, потому что он просто по-отцовски хочет, чтобы у них все было очень хорошо.
Но действительно, на самом деле, апостол Павел в послании говорит о том, что он рассматривает, это не только в послании к фессалоникийцам, основанную общину как венец для себя. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли тоже пред Господом нашим Иисусом Христом в его пришествии? Ибо вы слава наша и радость. То есть мы имеем отношение, да, ученик-наставник. Да, условно говоря, вот тренер, спортсмен, да, достижение команды, достижение отдельных людей – это всегда и достижение учителя, достижение тренера. И вот апостол Павел не сомневается в том, что фессалоникийцы тоже будут его славой, будут его венцом, так он их называет. И в то же время мы должны понимать, что бывшим язычникам не было так просто поменять свой образ жизни. Они где-то, может быть, да, даже под влиянием внешнего окружения могли ставить под сомнение авторитет апостола Павла, его учение, помещать его в разряд других многочисленных учителей. И на внешнем окружении была какая-то группа, очевидно, которая клеветала на апостола Павла. Они намекали, что он проповедует, исходя из корыстных соображений. Вот. И вот апостол Павел, тем не менее, сохраняет эту связь, и действительно вера фессалоникийцев – это главный предмет попечения апостола Павла. Ее необходимо ему восполнять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Мы говорим сегодня про послания апостола Павла к фессалоникийцам, таких посланий два. Не каждой общине апостол Павел два послания адресует. Фессалоникийцев, видно, он любит, уважает, чтит. И вот, отец Александр, вы могли бы подсветить сторону вопроса, связанную с прежним образом жизни фессалоникийцев, фессалоникийцев, которые под влиянием апостола Павла христианство принимают. В чем им приходится перестраивать себя? Каковы вот те нормы, в которых они жили раньше, ну или, может быть, не обязательно там нормами, да, мы это назовем, но базовые установки, да, которыми они привыкли руководствоваться. И что им теперь предстоит менять в связи с тем, что они захотели стать христианами, пойти за апостолом Павлом к Богу?
Ну, одной из главных тем, которые мы встречаем в послании к фессалоникийцам, это тема призвания. То есть вот на самом деле проповедует апостол Павел, да, в довольно большом городе, в Фессалонике это 200 тысяч, это по современным меркам.
Мегаполис.
Да, а по тамошним это вообще огромный город, один из крупнейших городов и того времени. И в то же время он понимает, что он выполняет не какую-то свою миссию, не то задание, которое он получил от Бога, а как бы Бог действует через него. И поэтому вот удивительно такая тема есть в этом послании, она неоднократно повторяется, несмотря на то, что это послание очень небольшое, это тема призвания. Вот это тайна призвания, каким же образом, да, люди откликаются на проповедь, что располагает их к вере. И Павел не сомневается в том, что действительно все они были призваны Богом. Он говорит об возлюбленной Богом избрание ваше. Мы должны благодарить Бога всегда о вас, братья, возлюбленные Господом, потому что избрал вас Бог от начала ко спасению, к чему и призвал Он вас через Евангелие наше, получение славы Господа нашего Иисуса Христа. И вот на самом-то деле это ощущение призвания. Оно очень важно и для самого апостола, потому что мы говорили о том, что и его самого выгнали из этого города, и фессалоникийцы. Вот апостол Павел говорит о том, что мы увещевали вас и ободряли, и заклинали, чтобы жить вам достойно Бога, призывающего вас в свое царство. И вот даже это перечисление увещевали, ободряли и заклинали, показывает, насколько непросто было апостолу Павлу, сколько труда, сколько сил он положил за свое кратковременное пребывание в этом городе. И действительно, он видит, что это обращение фессалоникийцев, оно проявилось именно в том сердечном отклике на проповедь Евангелия, успехи на пути доброделанию, и призывает их не останавливаться на достигнутом. То есть, на самом-то деле, мы иногда, так сказать, хотим немножко все рационально объяснить, вот потому-то, да, найти какое-то объяснение, но мне хотелось бы начать этот разговор о фессалоникийцах именно с иррационального начала, потому что вера, она тоже всегда иррациональна. Почему? Да, кто-то верит, кто-то не верит, почему кто-то переступает порог церкви, а кто-то нет. Вот, я думаю, что на этот вопрос все равно никогда не существует окончательного ответа, но действительно за этим всегда есть некое призвание Божие, которое мы иногда ощущаем, и вот этот призыв, да, апостол Павел и осуществляет в своей деятельности, и то, каким образом сами фессалоникийцы на нее откликнулись. И действительно, он увещает их не угашать Духу Божия, и это означает, что как бы Бог проявил себя в их среде, то есть вот несмотря на то, что, и это тоже особенность раннехристианской проповеди, она состояла в том, что люди получали сразу все. То есть вот многие дары, только что обратившись ко Христу, они уже получали сразу, не приходя какого-то духовного пути, не проходя, как многие последующие подвижники, да, какого-то искушения. Почему это происходило? Потому что действительно мы должны понимать, что это языческий мир. он полифоничен, это огромная палитра, ты можешь верить во все, что угодно. И известно, что в Фессалониках были и разные течения, были официальные религии, был, кстати говоря, культ императора очень распространен, были, естественно, какие-то восточные влияния, и, в принципе, это не важно, во что ты веришь, и это никого, по большому счету, не интересовало. И как бы получается, что Павел, он является одним из многих, да, из тех, кто что-то такое свое проповедует и пытается к себе привлечь. И как действительно доказать людям, которые тебе поверили, что ты не обманщик, что ты не шарлатан? А такие обвинения, как я уже сказал, они звучали вокруг, такие подозрения возникали неизбежно. И вот Бог, Он давал многие дары новообращенным христианам для того, чтобы действительно убедить их в том, что Дух Божий присутствует среди них, что они действительно обратились к Богу, а не к какому-то вот одному из многочисленных религиозных течений или вообще религии того времени. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что действительно фессалоникийцы, они отличались таким каким-то рвением, мы встречаем упоминания наставников, и надо сказать, что я даже перечислю сейчас эти имена: Иасон, Аристарх, Секунд, Гай – это все очень известные персонали, они упоминаются в деяниях, в посланиях апостола Павла, они являются сподвижниками, соратниками, помощниками. То есть мы видим, что из фессалоникийских общин вышли люди, которые составляли как бы костяк вот это окружение апостола Павла, который даже после того, как он ушел оттуда и уже туда практически не возвращался, хотя такие несколько случаев еще было, вот, а они продолжали следовать за ним, продолжали ему помогать. Вот так этот необычный человек, он сумел вдохновить этих людей. Вот, но были и проблемы. Проблемы, которые связаны с тем, что мы знаем, ну, конечно, рецидив язычества, они уже, как я сказал, имели место быть, а были проблемы, связанные и с их новой жизнью. Вот, сказать, в первом послании к Коринфянам она четко разделяет, да, что сначала есть рецидивы язычества, а с другой стороны есть рецидивы новой церковной жизни, с которой была новой и которой тоже нужно было каким-то образом принять. И вот в Фессалоникийцах возникла нездоровая ситуация, которая была связана с тем, что люди под влиянием проповеди апостола Павла о втором пришествии Иисуса Христа решили, в общем, оставить все виды деятельности. И поскольку пришествие не должно заставить себя ждать и должно вот-вот произойти, они перестали работать и стали таким нелегким бременем для молодой и, прямо скажем, бедной христианской общины. И вот апостол Павел, мы сегодня говорили об афоризмах, да, вспомним еще один известные слова: кто не работает, тот и не ест.
Да. Первоисточник, кто не в курсе, дорогие слушатели, апостол Павел, его послание к фессалоникийцам. Да, кто не работает, тот и не ешь. Он говорит, что не, в повелительном наклонении, что кто не работает, и не ешь тогда, что ж ты. Вот, а я, кстати, хотела, да, действительно вас спросить, что за контекст, почему апостол Павел такое странное дает наставление. И, кстати, говорит им еще о том, что зачем же вы ждете непременно так быстро конца света, второго пришествия. Вот эту тему он поднимает, из чего можно сделать вывод, что да, у фессалоникийцев одна из ключевых таких магистральных тем – ожидание конца света, очевидно. И на фоне этого, видимо, да.
Но эта тема одна из ключевых тоже для этого послания. Действительно, мы можем сказать и по деяниям, и по самому посланию фессалоникийцам, что тема ожидания конца мира и второго пришествия Христова перед ним одна из ведущих в это время для самого апостола Павла. И в этой связи, кстати, мы должны тоже вспомнить еще один очень известный отрывок, известные слова: «Не скорбите об умерших». Эти слова, они являются таким вызовом и олицетворением веры, потому что фессалоникийцев волновал вопрос, что произойдет с теми, кто умер до второго пришествия Христа. То есть, как сказал, ожидание было настолько напряженным, что оно должно случиться вот-вот, то люди, которые умерли и не застали Христа, что произойдет с ними? И апостол Павел заверяет, что они не будут лишены славы, что воскресение усопших, оно затронет и их, они будут преображены, и, как и все другие, будут восхищены в духовном теле. При этом апостол Павел там как-то ничего не говорит даже о суде над верующими, и вот с этой надеждой он и оставляет своих адресатов с надеждой на воскресение, которое, в общем, в недалеком времени должно войти в их жизнь.
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Мы говорим сегодня о посланиях к фессалоникийцам апостола Павла. Два таких послания и магистральные темы рассматриваем. Буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, мы ведем дальше наш цикл бесед под общим названием «С кем переписывается апостол Павел?». И сегодня говорим о посланиях его к фессалоникийцам, к общине христиан, которая жила в городе Фессалоники. Современное название его — Салоники, это Греция. Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Отец Александр, ну вот как быть с тем моментом, что действительно апостол Павел свои послания пишет христианским общинам, и в частности фессалоникийцам, в то время, когда вот этого канонического корпуса текстов, который мы сегодня знаем как четыре Евангелия, его еще нет? И об очень многих вещах, получается, в письменном виде фессалоникийцы впервые узнают именно от апостола Павла, ну вот в частности о том, что смерти нет.
Действительно, это послание, оно, эти послания замечательны тем, что, собственно, это первые литературные памятники Нового Завета, как и целый ряд других ранних посланий апостола Павла, и сам апостол Павел очень редко ссылается вообще на евангельские события, поскольку, как мы хорошо знаем, не был учеником Иисуса Христа, и мы уже сказали, что целый ряд очень важных тем неизбежно впервые возникает именно на страницах этих небольших по объему и несправедливо забытых посланий. Но на самом-то деле они во многом предопределяют, формируют вот те темы, которые дальше будут развиваться и апостолом Павлом, и христианским богословием в целом. И здесь очень важная тема – это тема предания. Вот она впервые здесь появляется, важная, как мы знаем, для церковной традиции, для богословия, которая существует во многом благодаря и за счет преданию. И апостол Павел, очевидно, давал какие-то конкретные указания новых христианам, и так и говорит, что когда мы были с вами, мы это предписывали вам. То есть мы понимаем, что... И об этом уже говорили, что книг не было, вообще ничего не было, да? И здесь роль самого апостола Павла, она играла первостепенную значение. Его пример, его личность, она во многом являлась здесь определяющей. И при этом апостол Павел всегда подчеркивает, что он не является сам автором тех требований, тех заповедей, наставлений, которые он предъявляет к фессалоникийцам. Он говорит: «Предписываем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Возможно, здесь речь идет о каких-то евангельских нормах, возможно, о том, что сам апостол Павел проповедовал. И вот он говорит о том, что мы уверены о вас, в Господе, что все, что мы предписываем, вы и делать будете, и делали. То есть вот на самом-то деле вот здесь действительно такая роль этого предания, этой устной традиции, олицетворением которой является апостол Павел, она и играет первостепенное значение, и это пример, знаете, как вот основывались монастыри, да, какой-то подвижник уходил куда-то в глушь, в леса, в уединение, скрываясь от мира, не, так, чтобы никто не видел его подвигов, но мы хорошо знаем эту историю, да, вокруг него собирались тоже другие такие же люди, и не обязательно, что он давал им какие-то наставления, просто пример был. Не случайно мы тоже цитировали сегодня, что апостол Павел говорит, что сам он дал пример. Он заботился о том, чтобы ни в чем не стать преткновением для тех, кто ему поверил, тех, кто ему верил в свою жизнь. И вот так именно вот благодаря этой встрече, знаете, как первая любовь, которая меняет жизнь человека, да, совершенно кардинально, но его охватывают такие чувства и ощущения, с которыми он не в состоянии справиться, да, которые вот его полностью накрывают головой. Вот мне кажется, что-то похожее происходило с фалникийцами. Они были настолько ошеломлены, настолько пленены этим человеком, что вот все, о чем мы говорили, о чем еще, может быть, скажем, да, оно стало содержанием их жизни, что даже гонения, они не остановили их, они продолжали по-прежнему исповедовать Христа.
Вот апостол Павел призывает их помнить заповеди, которые он им оставил. А какие это заповеди? Вот смотрите, да, кстати, здесь кое-что даже перечисляет, чтобы вы воздерживались от блуда, так неожиданно. Да, да. Да, то есть получается, что была такая проблема.
Это проблема языческого мира, она существовала всегда, и тогда, и сейчас, поэтому, конечно, об этом нельзя быть. К тому же, это были связаны с определенными оргиями, с дионисийскими праздниками, в котором участвовали практически весь город. Поэтому, естественно, апостол Павел не мог об этом не обмолвиться.
Дальше, смотрите. «Ни в чем не поступали бы с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». Угу. Да, то есть вот он призывает к такой, к братской любви. А еще поразительно, чтобы призывает фессалоникийцев, чтобы они жили тихо, делали свое дело и работали своими собственными руками, как мы заповедали вам. Вот жить тихо, да, и работать собственными руками, то есть не ходите и не проповедуйте, получается.
Нет, наоборот, да? Я уже сказал, что послание начинается как раз указание на то, что вера ваша проникла повсюду, но, конечно, понятно, что эти наставления, они обращены не ко всей общине, а к каким-то конкретным случаям, которые известны апостолу Павлу, и мы уже сказали, да, что вот была часть, которая не работала, но, как он сам говорил, делал много суеты. И это неизбежно привлекало внимание к окружающим. Да, но люди ничем не заняты, они праздны, себя ведут, и вместо того, чтобы быть олицетворением христианства, они, наоборот, по сути своей дискредитировали его в глазах окружающего мира. И апостол Павел этим озабочен. И надо сказать, что очень интересный тоже еще один момент, который связан с фессалоникийцем, это то, что показателем их духовного возрастания была любовь. Апостол Павел говорит о любви друг к другу и ко всем. Говорит, что вы научены Богом любить друг друга. И сам, может, говорит о примере апостола Павла, просит их, чтобы в этой любви они подражали ему, как и мы имеем ее к вам. Там же здесь вот как раз 4 глава. Вот. Но действительно, некоторые из них жили не по любви, пытались извлечь выгоду от, за счет своего брата. И, конечно, мы понимаем, что всегда среди людей есть, бывают какие-то средостения, бывают какие-то претензии, возможно, были, как и в случае первого послания к Коринфянам, какие-то тяжбы между людьми, это было, собственно говоря, такая вот обыденная, неизбежная составляющая суды вот в древнем мире. И сразу это не уходило, это не исчезало. как бы вот так, раз, да, люди все равно как бы привыкли как-то жить, и мы понимаем, что в этой ситуации, когда, собственно говоря, никаких прописанных норм-то и не было, да, и никаким образом, это у нас сейчас, да, существует множество правил, уставил, то есть книги, существует то предание, которое накопила церковь на протяжении десятилетий, а здесь апостол Павел вынужден каждый раз объяснять, что старое несовместимо с новым, вот, и очень важно, что еще один момент, продолжая эту тему любви, это действительно совершенно новое, он говорит о том, что те, кто не слушаются, их нельзя считать врагом, но братом. То есть вот эта вершина христианской нравственности, любви к врагам, она здесь таким образом отражена, и действительно вот мы понимаем, насколько таким образом должна была измениться жизнь человека. Мы, будучи христианами, не всегда понимаем, как-то нам любить врагов, а здесь люди, которые вот только-только они переступили, да, порог церковных общин, делали самые первые шаги, еще не всегда уверенные, не всегда для них понятные, вот они должны были совершенно изменить свой образ жизни и, главное, те установки, которыми они руководствовались.
Вообще поразительно, когда пытаюсь себе представить ту трансформацию, которую люди переживали, встречаясь с апостолом Павлом, впервые узнавая о воскресении Христовом, знаете, даже немножко вот завидую, да, какое потрясение, какое открытие эти люди переживали, потому что нам, родившимся уже в христианизированной культуре, родившимся уже с праздником Воскресения Христова в сознании, да, ну, понятно, что в советское время его не отмечали, но, тем не менее, все равно мы знали, что вот есть такая традиция у бабушек, да, и вот кто-то даже крестики там носит на груди. Вот, все равно это уже было фактом общественного сознания. А они это все открывали себе впервые. И вот что же это за потрясение такое, когда вдруг люди узнают, что смерти нет? Когда они живут в представлении, что вот как у них там в «Одиссее», да, герой спускается в царство Аиды и видит там Ахилла, и он мрачной тенью бродит среди вот этого царства мертвых, и говорит, что лучше бы он был последним чернорабочим там наверху, на земле, чем первым героем здесь, в царстве Аида. И вот эта безнадежность, эта мрачность, и эти тени, бродящие туда-сюда, и внезапно люди делают открытие, что все будет не так, что есть вечная радость, что есть вечная жизнь, и что можно быть с Богом. То есть вот что вечность может быть совсем другой. Это же, ах, это же сногсшибательно просто.
Да, действительно, мы понимаем, что действительно на таком контрасте, да, это что-то совершенно принципиально новое, но, опять же, вспомним, что происходит буквально через небольшой временный промежуток после этого, когда апостол Павел приходит в Афин, и там в Ареопаге, Ареопаг – это суд, это не просто он там свои взгляды, это высший суд этого города. Вот перед судом высказывает, рассказывает свои убеждения и говорит о воскресении, и тогда скептические люди говорят, об этом мы тебя послушаем в следующий раз. То есть, конечно, учение о воскресении, оно очень сложно воспринимать, потому что для эллинистического мировоззрения тело – это темница души. Зачем человеку возвращаться в тело, которое доставляет ему со временем? Конечно, не только уже удовольствие, но и столько неудобств, болезней, скорбей. Вот, и в это тело, которое он покинет рано или поздно, зачем же ему в него обретать его вновь. И поэтому, конечно, достучаться было не так просто. И вот мы уже сегодня упоминали первое послание Коринфянам, там в 15 главе, это одна из последних глав, апостол Павел подробно рассматривает тему воскресения, и это единственный случай, кстати говоря, где он об этом говорит подробно, нигде больше он к этому так широко не обращается, потому что действительно коринфяне не верили воскресение Христово. То есть они верили в воскресение Христа, но всеобщее воскресение они как-то скептически воспринимали. Как-то человек, умерший, может обраться и вернуться к телесности, которую он, как кажется, окончательно утратил, с которой он разлучился навсегда. Мы понимаем, что такое спасение души, вот, а что такое спасение тела, мы тоже, наверное, не очень понимаем. И по сей день, в чем тайна этой нашей будущей жизни в теле? И, конечно, достучаться было непросто. И сам апостол Павел, как мы знаем, уверил в воскресение благодаря тому, что сам Христос его встретил на пути в Дамаск. И он воочию убедился, что действительно воскресение произошло, что это не обман, да, что это не какая-то галлюцинация, не ложь. Вот человек воскресший вошел с ним в общение. Но самое-то главное, что дело не просто встретить человека после смерти, а вот эта возможность какого-то непрерывного общения с воскресшим Христом, который выражается в посланиях апостола Павла формулой «во Христе». То есть мы становимся как бы частью Христа, мы становимся членами Церкви, членами Его тела. И жизнь Христа, она передается нам разными путями, но прежде всего, конечно, через причастие, как замечательно сказал Иоанн Златоуст, если бы Христос не воскрес, то чего бы мы причащались? И поэтому вот эта, вот эта жизнь в воскресшем Христе не просто какое-то сведение о воскресении, а совершенно другая жизнь, которая олицетворяла воскресшего Христа. Ее-то апостол Павел и нес другим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а какова была численность фессалоникийской общины? Известно ли нам что-то об этом? Вот апостол Павел со своей проповедью пришел, а Фессалоники в то время это мегаполис по тогдашним меркам, как вы уже сказали, да, 200 тысяч человек населения, это огромный город, а это полис, собственно говоря, это не только мегаполис, да, это еще и полис со всеми вытекающими отсюда, да, последствиями. Вот, и сколько людей его услышали? КПД. И простите за выражение, да, но вот чтобы хотя бы понять масштаб.
Ну, я не берусь давать какую-то численную оценку, а понятно, что это, наверное, были какие-то сотни человек, может быть, их было больше, потому что апостол Павел говорит о наставниках, что уважать предстателя вашего Господи. Все-таки большое количество наставников свидетельствует о том, что и сама община была довольно немаленькой. Ну, то есть, по крайней мере, это несколько десятков человек, это не собрание, которое могло уместиться в какой-то один конкретный дом. Их было больше. Вот. И, собственно говоря, и другие послания, в которых упоминаются македонские общины, это второе послание Коринфянам и послание Филиппийцам, говорит о том, что это были достаточно многочисленные общины, если они сразу же проповедовали, если они не удержались и пошли распространять евангельскую весть дальше, значит, все-таки это были сотни людей, которые, кроме того, мы уже упоминали, да, что это обращение, оно не осталось незаметным со стороны окружающего мира. И более того, оно инициировало какие-то гонения, притеснения. И поэтому, если бы это было несколько человек, то это, никто бы не заметил этого, да, это прошло мимо в этом мегаполисе огромном. А раз это все-таки было заметно, то очевидно, и даже вызвало достаточно жесткое отношение к христианской общине, значит, это было как-то существенно, да, значит, пройти мимо этого было уже нельзя, и поэтому последовала такая реакция обеспокоенная, которую апостол Павел и пишет это послание.
А, то есть, скорее всего, меньше, чем КПД «Паровозы», меньше, чем 10%, да, то есть 20 тысяч не было численности,
ну, вряд ли,
но
конечно.
Вместе с тем все равно это существенное число людей, и наверняка среди них были, как это часто бывало в раннехристианских общинах, люди не только там простые рабочие, но и вполне себе знатные аристократы. Через них, как правило, начинали замечать появление не христианская община, когда они отказывались принимать участие там, в тех или иных государственных праздниках, связанных с культом языческих богов, и ну, понимая, что для них теперь это неприемлемо. Там те же Дионисии. Христиане же не имели права в Дионисиях участие принять. Не то, что не имели права, они не хотели предавать Христа и участвовать в дионисийских вот этих торжествах, оргиях, ну, и так далее. Таким образом, да, получается, замечали окружающие и начинали гонения.
Ну, мы не знаем случаев финикийцев, каких-то, да, таких вот, каких-то упоминаний, потому что они встречаются в первом послании к Коринфянам, и там такое разделение, оно действительно играет во многом определяющую роль для действительно сложных проблем, которые стали перед Коринфской церковью. В Фессалониках, по-видимому, вот такого какого-то разделения, такого противопоставления все-таки нету, по крайней мере, нам оно неизвестно. Вот. Но действительно была это какая-то такая активность, был энтузиазм, было несомненное самопожертвование, потому что мы знаем дальше, что македонские церкви очень активно участвовали в сборах, которые произвел апостол Павел для Иерусалимской церкви, и сам апостол Павел называет эту церковь македонских нищими, то есть они действительно были небогатые, вряд ли там были какие-то вот действительно состоятельные, знатные люди, хотя этого тоже исключить, конечно, нельзя, вот, но и это всегда было, это, на самом-то деле мы должны понимать, что дело не только в том, да, что нам кажется, вот такой известный человек, он ходит в храм, и действительно как-то это может кого-то обратить к правильной вере, заставить, по крайней мере, задуматься, вот, это было и большой проблемой, потому что это совершенно меняло стереотипы, установки. Люди, которые никогда не могли сесть за один стол, да, никогда вообще даже не общались друг с другом, а не вследствие социальной лестницы, вот, они вдруг оказывались рядом. И это... Не говоря, и не только люди социальной лестницы, но надо вспомнить, что и мужчины, и женщины, они тоже как бы оказывались рядом, и это, в общем, тоже вызывало, как мы знаем, некие вопросы, что там женщины делают на мужских собраниях. Поэтому во Христе, как говорил апостол Павел, нет иллины ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. И все то, что выделяет людей в этом мире, что их отличает друг от друга, что их делает неравными между собой, для Бога не имеет никакого значения. То есть для него не важно, кто ты там, занимаешь ли ты большой пост, или вот снег скребешь, когда он валит целый день. Для него важно то, что представляет собой человек, его сердце, его душа, его вера, его стремление, его любовь. Именно это определяет. А не национальность, как раньше были, либо ты еврей, либо ты язычник, ну и так далее, и так далее. Да? Поэтому вот на самом-то деле все равно, конечно, эта социальная грань, эти шоры, они все равно снимались. Люди были открыты друг для друга, вот этого братства, оно было чем-то совершенно принципиально новым для того мира, который все равно был поделен, который все равно был закрыт, да, и, конечно, это становилось таким действительно ярким свидетельством вот этой новизны христианства и открывало двери для всех и вся.
Знаете, ведь апостол Павел в послании к фессалоникийцам, сейчас вот задумалась об этом, не поднимает нигде темы ни женского вопроса, ни того, что рабы или свободные могут находиться там в одном помещении за одной литургией, да, и причащаться из одной чаши. Не поднимает вопроса как раз в послании к фессалоникийцам про эллина, иудея и там другие национальности и так далее. Это значит, может быть, да, я предполагаю, что для фессалоникийцев подобные, ну, подобные константы, да, в христианском взгляде на мир оказались легко усвояемы. Может быть, у них запрос внутренний был на то, что ну вот хватит уже делить людей на людей и не пойми кого. А вот то, что приходит апостол Павел и говорит, все мы друг другу братья, все мы друг другу сестры, да, братья и сестры. И вот мир, он на самом деле такой, в очах Божьих мир, он такой. Может быть, фессалоникийцам органично было так увидеть мир, раз в посланиях к ним апостол Павел этих вопросов не поднимает.
А всем людям во все времена органично любить. И поэтому любовь, которую апостол Павел проповедует, мы уже говорили об этом, эта тема отражена в послании, она действительно является определяющим, и сам он был олицетворением этой родительской любви, заботы. И действительно, по сей день не перестаешь удивляться, как в один и тот же храм приходят совершенно разные люди с совершенно разным прошлым, образованием, социальным положением, профессией, многим чем еще. То есть ни при каких других обстоятельствах эти люди бы просто не проявляли друг к другу никакого интереса. Они как бы существовали бы в разных группах, в разных социальных нишах, а здесь они соединяются совершенно разные. У них разные, может быть, какие-то даже убеждения, может быть, политические разные убеждения, может быть, какие-то угодные взгляды на разные события. Но это не мешает быть им вместе. И вот это какая-то совершенно действительно поразительная тайна церкви, тела Христова, о котором мы говорили, да, который является действительно таким откровением апостола Павла, когда разные члены, которые выполняют разные функции, которые как бы не связаны с друг другом, руки не связаны с ногой, голова не связана там, да, с другими частями, и тем не менее они все существуют, и они образуют одно тело. И вот действительно такая совершенно удивительная возможность. Вот, поэтому люди, которые вот вступают в общину, они как всегда как-то всегда за это держатся, они понимают, что то, да, что они получают здесь, несмотря на то, что всегда во все времена, и во времена Фессалоникийской церкви, и по сей день, всегда существуют какие-то проблемы, шероховатости, человеческие отношения, наши обычные недостатки, они никуда не делись со временем, все равно, вот, мы как-то проявляем эту несостоятельность, хочешь не хочешь, здесь от нас тоже не все зависит, и тем не менее, если это главное. Главное, что людей объединяет, что дает им возможность перешагнуть через все эти разделения и понять, что они могут быть вместе. И вот это вместе, оно и определяет, как мы чувствуем здесь жизнь фессалоникийской общины. И действительно, это единодушие, это где-то единомыслие, хотя разделения тоже были, вот мы говорили о них, были те, кто, наоборот, вели себя обособленно и перестали работать. Вот, тем не менее, вот жизнь со Христом, она как снимала действительно все эти ограничения, и это, собственно, и главное, что вело апостола Павла. То есть, будучи иудеем, будучи ревностным фарисеем, встретив воскресшего Христа, он понял, что Бог распространяет свою любовь на всех людей, что он не ограничивает теперь связь с одним народом, да, которого когда-то избрал и вел спустя века, а теперь спасение обращено ко всем. И, собственно, то, о чем мы говорим, это есть тоже отражение вот этого, да, спасения, которое проповедовал апостол Павел, которое обращено ко всем, которое носит универсальный характер.
А я еще, знаете, о чем думаю? Сколько же людей было в его сердце? Мне просто чисто визуально даже интересно было бы посмотреть, не знаю, существовали ли в то время памятники, вот как сейчас, когда имена близких записывают куда-то в специальный блокнот, тетрадочку, чтобы поминать перед Господом, или в храмах вписывают имена, да, за кого прихожане просят помолиться в специальные такие книги. Сколько же этих имен было в памятнике условном, да, у апостола Павла? Это же вот все эти общины, с которыми он переписывается, это конкретные люди, к которым он там обращается, которых он называет. И их тысячи. И он обо всех, он их всех носит в сердце, он их всех помнит, он за них молится, и о каждом из них молится так, как может молиться за своих детей любящий отец. А это вот первый такой момент, который меня поражает снова и снова, когда думаю о его личности. А второй, вот смотрите, в посланиях к фессалоникийцам важнейший он поднимает темы о том, что не надо там ждать скорого конца света, мы не знаем времена и сроки, это не наша прерогатива там их назначать, назначит Господь, мы там этого не знаем, да. Любите друг друга, снова обращает, и будьте братолюбивы, воспринимайте, даже если кто-то там вам сделал какую-нибудь гадость, все равно не относитесь к нему плохо, относитесь к нему как к брату, да. И вот эти фундаментальные вещи он поднимает, озвучивает. Отец Александр, ну как это? Вот Господь так поцеловал. Столько любви и столько прозрения.
Ну, во-первых, что касается переписки. Знаете, я вспоминаю свою бабушку, которая, я еще помню, перед новогодним праздником мы вместе ходили на почту, покупали не десятки, мне кажется. Вот.
Сотни
открыток, у нее был целый список. И она ставила крестик и всех поздравляла. Она был такой человек удивительный, совершенно уникальный. Вот, и всем что-то писала. На самом-то деле это практика того времени. Нам сейчас это как бы мы в другом мире живем, да, у нас все в телефоне. А тогда вот это была действительно традиция просто до слез. Я помню, когда вот люди писали, они обо всех помнили, вспоминали. Мы сейчас обо всех забываем, никого не помним. Вот, и так далее. Если вспомним, начинаем извиняться. А вот как-то по-другому люди относились к этому, да, и общение было другим, и переписка была другой, и вот как-то, наверное, тоже, может быть, что-то забывали, но, тем не менее, действительно, в сердце апостола Павла умещалось, опять же, почему? А потому что вот как учитель, да, у него есть класс, у нее есть кто-то похуже, кто-то получше. Но, в принципе, он несет ответственность за успеваемость всего класса. Не только Иванова, Петрова, да, но и всего там, какого-то класса, там, Б или В. Вот. И здесь точно так же. Апостол Павел прекрасно понимал, что он несет ответственность за всех. И, естественно, он проявлял участие тоже, как мне кажется, во всех, да, потому что как бы не существует только какие-то отдельные, не только им нужно уделять внимание, тем, кто отличник, да, и с кем, за кого можно переживать, а в первую очередь нужно уделять внимание тем, кто пробуксовывает, да, кто совершает какие-то ошибки, кто становится даже обузой, вот, и некоторых даже, может быть, нужно исключить из общины, потому что они дискредитируют ее, потому что таким образом, да, они оттягивают, являются неким антипримером. И что касается вот действительно гения, ну, понимаете, действительно апостол Павел, он был такой человек, он, вот мы говорили о скорбях, о трудностях, он шел как бы как танк шел. Понимаете, вот он в том же послании к Коринфянам говорит, меня били палками, меня били камнями, я был в тюрьмах, в разбойниках, был в кораблекрушениях неоднократно. Вот сколько вам нужно кораблекрушений, чтобы вы как-то подумались и остановились, провести ночь, да, в пучине морской, вот, и так далее. Понимаете, и вот ничего этого не останавливало. То есть он продолжал идти. Вот, здесь хватит перечислений там на огромное количество людей, вот, а его это не останавливало. Он действительно был гением, и гениальность, она всегда связана со свободой. Вот,
как вы хорошо сказали.
Да, потому что человек в любой области, он может быть талантлив, но гений не всегда свободен, потому что он преодолевает свое, как бы, вот то, что было до этого, да, он должен сделать шаг вперед, не знаю, в искусстве, это Караваджо, там, в архитектуре, в музыке, да, кто-нибудь.
Ну, Вагнер, Бах, конечно.
Вот, был тоже на концерте, там, Бетховен делает какой-то шаг новый, революционный, да, там, дальше за ним идут, вот, тоже Вагнер и так далее.
Чайковский, извините, Рахманинов.
Вот, да, и вот, понимаете, и вот он тоже был вот этим гением, который преодолел вот эту инерцию многовековую, вековую своего народа, которому он принадлежал, с которым он был связан, плоть от плоти, он преуспевал больше сверстников своих. И тем не менее, вот эта встреча Христа настолько переменила его жизнь, настолько стала для него каким-то откровением, и благодаря этому он пошел дальше. Вот мы об этом говорили, и действительно он очень так важные темы поднимает. Ну и, конечно, все-таки мы не должны сбрасывать счетов, что как бы он все-таки верил, что он застанет возвращение Христа, да, это тоже каким-то образом его, так сказать, подбадривало, потому что помним евангельские притчи, где домоправитель должен ждать встречи своего господина, должен быть к нему готовым. И единственное, что, может быть, еще один момент, очень интересно с этим связан, просто мы, наверное, делаем ошибку, если не понимаем, что в этом послании впервые встречается упоминание об Антихристе. Вот, и он, апостол Павел называет это тайной беззаконие, человеком греха. И вот тоже такая важная тема, которая, как мы понимаем, впоследствии получит множество интерпретаций, она впервые была поднята в первом послании Фессалоникийцам, вообще в первой книге Нового Завета.
Огромное вам спасибо, отец Александр, за этот разговор. У нас, к сожалению, время истекло. А вот, да, еще бы продолжать и продолжать. Но мы с вами увидимся еще раз и поговорим про послание к евреям. Очень такой тоже непростой разговор. И, надеюсь, будет максимально содержательным, как и сегодняшняя наша встреча. Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Огромное вам спасибо.
Спасибо.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».